В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дунов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Винительный падеж. Представители грузинской власти извиняются перед теми, кто, вопреки их заверениям, выжил в шове. История отравлений. Журналист Ирина Баблоян рассказывает о том, что ей пришлось пережить в Тбилиси. Пограничное состояние. Как в Южной Осетии читает между строк разоблачение местного КГБ. Все это, а также грузинский премьер в Израиле, некруглый стол и обзор прессы и многое другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. На этой неделе власть Грузии провела парад извинений. Публичное покаяние лидера грузинской мечты Ираклия Кабахидзе, который принес извинения выжившей в шове семье, продолжили его соратники по партии. Впрочем, оппозицию это не удовлетворило. Там настаивают на расследовании обстоятельств трагедии, унесшей жизни 26 человек, и партия власти, похоже, демонстрирует осторожную готовность прислушаться к этим требованиям. За событиями следил Ираклий Равелидзе.
Главный вопрос оппонентам власти – можно ли было спасти тех, кто не дождался помощи, остается без ответа. Власть с самого начала выдвинула рабочую гипотезу, что в первые часы катастрофы погибли все, и значит, некого было спасать. Однако случился конфуз. Пытаясь доказать, что в эпицентре стихии не было шанса выжить, лидер грузинской мечты Ираклий Кабахидзе оспорил историю семьи, которая в эпицентре не только выжила, но и сумела вызволить несколько человек. В тот же день все эти появились видеокадры, на которых видно, как люди выходят из грязевого болота, и Кабахидзе пришлось извиняться. Из шове он заявил, что сожалеет о том, что причинил боль Давиду Джеладзе, одному из выживших после трагедии в шове. По словам Кабахидзе, он лично встретился с Джеладзе и услышал от него невероятную, удивительную историю о его спасении. Сегодня несколько депутатов грузинской мечты, которые несколькими днями ранее ставили под сомнение истории выживших людей, присоединились к извинениям. «Прошу прощения у всех, кто мог подумать, что такие выводы можно было вынести из моего высказывания», заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджуладзе.
«Конечно, ни у кого ни в первый, ни во второй день не возникало желания принижать чьи-то заслуги или чей-то героизм. Тем не менее, причина спекуляции теперь уничтожена. Я очень ценю то, что сделал Ираклий. Конечно, я присоединяюсь к этому заявлению и хочу подтвердить свое глубокое уважение к любому человеку, который не только выжил, но и проявил героизм. Но мы не должны забывать и говорить, что ни у Иракля, ни у меня никогда не было намерения и желания кого-то обидеть. Мы действительно не хотели принижать чьи-либо заслуги. Конечно, мы просим прощения, если так получилось».
Ему вторил Ираклий Кадагишвили, председатель парламентского комитета по процедурным вопросам.
«Если за этот период кто-то испытал какую-то, скажем так, обиду или такую душевную боль из-за того или иного невольного высказывания, глава партии признал, что сожалеет, потому что власть воспринимает это как трагедию своего народа. Поэтому шаг Ираклия Кабахидзе был прежде всего достойным шагом человека и шагом политика, еще раз показавшего нам, что он лидер».
В оппозиции считают, что извинения обусловлены исключительно инстинктом сохранения власти. По словам лидера Гирчи Большей Свободы Зураба Джапаридзе, слезливые покаяния партийных функционеров уводят дискуссию от главного вопроса.
«Вся суть спасательной операции состоит именно в том, чтобы успеть спасти выживших. Такого рода операция не проводилась, поэтому выжившие стали мишенью пропаганды, их обвинили во лжи. За этим последовала бурная реакция всех, у кого осталась совесть. В ответ на эту реакцию они ответили извинениями, и пропаганда сделала эти извинения и достойное поведение чиновников главной темой. А основной вопрос исчез с повестки дня или был отодвинут на вторую, третью позицию. Так что не обманывайтесь извинениями. В режимах такого типа ни одно слово и ни один шаг отдельного политика не является спонтанными, человеческими или продиктованными совестью. Все является частью пропаганды и служит определенной цели. В данном случае отвлечь внимание от главного вопроса»,
написал Джапаридзе в Facebook. «Нас движение продолжают настаивать на создании парламентской следственной комиссии, так как не доверяют выводам МВД. Особенно после высказывания министра Гумелаури, который также поставил под сомнение выживание кого-либо первой минуты катастрофы. По словам главы фракции Тинатин Бокучава, министр не может быть объективен по одной простой причине.
В рамках одного запроса интерпелляции исчерпать все вопросы, естественно, будет очень сложно. Однако наш долг – задать эти вопросы во всех форматах, задействовать все парламентские рычаги надзора. Уже многие факты указывают на преступное бездействие правительства. Для установления этого необходимо создать следственную комиссию. Совершенно нелогично, что МВД, которому поставлена задача реагировать, должно расследовать свое возможное преступление.
Примечательно, что сегодня Иракли Кабахидзе не исключил создание следственной комиссии по поводу трагических событий в Шови, но с оговорками. По его словам, МВД уже приступило к расследованию. Есть много вопросов, на которые нужно найти ответы. И если останутся какие-то вопросы, то может быть сформирована следственная комиссия. Это, по словам Кабахидзе, единственная причина, по которой грузинская мечта не может поддержать ее создание немедленно. Впрочем, наблюдатели сомневаются в искренности власти. По имеющейся на сегодняшний день информации, расследование катастрофы в Шови ведется по двум статьям – 116 и 240, в которых речь идет о гибели людей по неосторожности и нарушении правил техники безопасности при проведении горных или иных работ. Анна Тавхелидзе, адвокат по уголовным делам партнерства за права человека, утверждает, что заявление от должностных лиц и хронология поисково-спасательных работ дает основание для возбуждения дела по статье 342, которая подразумевает преступную бездеятельность должностных лиц. А раз этого не произошло, скорее всего, никто себя поиском истины не затруднит, утверждает адвокат. Между тем, число погибших в результате стихийного бедствия в Шови возросло до 27 человек. Спасатели ищут еще 6 человек. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Конец недели ознаменовался визитом премьер-министра Грузии Ираклия Грибашвили в Израиль, который в правительстве называют прорывным. Как отчитался сам глава Кабмина и сопровождавшие его чиновники, договоренности о начале переговоров и свободной торговле позволяют вывести межгосударственные отношения на новый уровень. Однако, отмечают эксперты, не все так гладко. Владимир Унанян о возможных проблемах.
Грузия и Израиль со следующего года начнут переговоры по соглашению о свободной торговле. Это основной итог официального визита грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили в еврейское государство. Главу правительства Грузии принял его израильский коллега Биньямин Нетаньяху. Переговоры прошли в формате тет-а-тет, а затем состоялась встреча в расширенном формате. Нетаньяху отметил долгую историю взаимоотношений грузинского и еврейского народов и выразил надежду, что отношения между странами в скором времени выйдут на качественно новый уровень.
Prime Minister, it's a delight to welcome you. Georgia and Israel have had very warm relations.
Господин премьер-министр, я рад принять вас у себя. У Израиля и Грузии очень теплые отношения. Связь между нашими народами началась 2500 лет назад, а может быть и 2600 лет. Еврейские общины жили здесь в Грузии. Многие евреи мигрировали в Израиль из Грузии. Они стали живым мостом между нашими странами. У меня была возможность лично увидеть Грузию. Я знаю, что мы можем вывести наши отношения на еще более высокий уровень, и я приветствую эту возможность во время вашего визита. Еще раз добро пожаловать в Израиль. Ждем вас в следующий раз в Тель-Авиве и Иерусалиме. У нас говорят так: в следующий раз собираемся в Иерусалиме.
В свою очередь, премьер-министр Грузии поблагодарил коллегу за прием и пригласил его в Грузию.
Господин премьер-министр, спасибо, что приняли меня и делегацию. Для меня большая честь и удовольствие находиться здесь. Я всегда с радостью приезжаю в Израиль, и, как вы сказали, нас связывают особые отношения и дружба с Израилем, с еврейским народом. Еврейская община всегда чувствовала дружбу, полную поддержку и комфорт со стороны грузинского общества. Так что я рад быть здесь. Большое спасибо.
Как сообщается, на переговорах обсуждались основные направления сотрудничества двух стран в различных сферах, в том числе перспективы дальнейшего углубления углубления в торгово-экономическом направлении.
Особо хочу подчеркнуть, что была отмечена необходимость усиления торгово-экономических отношений между нашими странами. Также хочу сказать, что в 2024 году начнутся переговоры об введении режима свободной торговли между нашими странами, который укрепит наши отношения, что пойдет на пользу нашим народам.
Заявил сопровождавший премьер-министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Впрочем, как отмечают наблюдатели, в самом Израиле визит грузинского премьера особого интереса не вызвал, несмотря на продекларированные Беньямином Нетаньяху дружеские связи между грузинским и еврейским народами, в межгосударственных отношениях такой близости нет. Не последнюю роль в осторожном отношении израильского руководства к официальному Тбилиси играет политика грузинской мечты. Правительство Ираклия Гарибашвили пытается усидеть сразу на нескольких стульях, пытаясь развивать отношения как с Израилем, так и с Ираном. И этот факт не может не вызывать обеспокоенности.
Иран вообще не признает существование Израиля. Израиль же придерживается принципа «враг моего врага – мой друг». И наоборот, особенно это касается военной сферы.
Говорит профессор университета Ильи Георгий Саникидзе. К слову, на мероприятиях по случаю Дня независимости Грузии 26 мая этого года в числе приглашенных были замечены два иранских офицера в форме Корпуса Стражи Исламской Революции, что вряд ли было позитивно оценено Израилем. А недавнее покушение на главу грузино-израильской торговой палаты Ицика Моше, за которым, по словам самого бизнесмена, ссылающегося на грузинские службы безопасности, стоял Корпус Стражи Исламской Революции, лишь укрепляет недоверие израильского правительства. Дипломатическое сближение грузинской мечты с Тегераном не могло не сказаться на стратегическом партнерстве с Израилем, предпочитающим в регионе Южного Кавказа делать ставку на Азербайджан. Наблюдатели особо отмечают тот факт, что, говоря о торгово-экономических отношениях, в Израиле обходит стороной военное сотрудничество с Тбилиси. В этой сфере у израильских компаний, занимающихся вопросами вооружений, есть негативный опыт сотрудничества с Грузией. Так, в 2011 году производитель беспилотных летательных аппаратов Elbit Systems обратился в британский высокий суд справедливости с иском против властей Грузии, требуя взыскать с них около 100 миллионов долларов. Компания обвиняла грузинское правительство в отказе платить за поставленные аппараты Hermes-450 по контрактам, заключенным еще в 2007 году. После российско-грузинской войны 2008 года Израиль полностью свернул сотрудничество с Грузией в сфере ВПК, как сообщалось, не без участия Москвы. В тот же период в Тбилиси были осуждены двое израильских бизнесменов за попытку подкупа одного из местных чиновников. Израильтяне Рони Фукс и З.Э. Френкель получили длительные сроки, несмотря на то, что за смягчение приговора ходатайствовали многие израильские политики, в том числе тогдашний президент страны Шимон Перес. В израильских средствах массовой информации высказывается мнение, что с помощью возбужденного против Фукса и Френкеля дела грузинские власти якобы пытались заставить их отказаться от требований многомиллионной неустойки по делу о поставках беспилотников. Впрочем, как отмечает глава отдела международных новостей израильского 9-го канала Диана Тусунян, основной пик негатива в Израиле ощущается пройденным, но до искренней заинтересованности пока далеко.
Израильско-грузинские отношения достаточно ровные. Можно сказать, что пик негатива пришелся на 8-10 годы. Там была история с арестом израильских бизнесменов еще. Ну и не нравилось упразднение безвизового режима с Ираном. Сейчас, скажем так, отношения действительно ровные. Назвать это стратегическим партнерством, конечно же, нельзя. Правда, туризм развивается, и Грузию в Израиле очень любят. И всегда подчеркивают, что в Грузии не было ни еврейских погромов, ни антисемитизма.
Исходя из этого, попытка грузинской мечты представить визит Ираклия Гарибашвили в Израиль как выход на новый уровень межгосударственных отношений на самом деле таковым вряд ли является. Соглашение о свободной торговле – это, безусловно, хорошо, но о серьезных подвижках на политическом поле говорить преждевременно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Журналистка Ирина Баблоян – одна из героинь расследования «Инсайдера», которое вышло на этой неделе. В нем говорится, что несколько российских журналистов и активистов могли быть отравлены в течение последнего года. Предположительно, отравления происходили в разных точках мира. История Ирины началась в Тбилиси. С ней поговорила Анастасия Славинская.
Согласно расследованию «Инсайдер», предположительное отравление произошло в Тбилиси. Как прошел этот день? Заметили ли вы что-либо подозрительное, возможно?
Это был конец октября. Я была уже где-то неделю находилась в Тбилиси к этому моменту. Мне стало нехорошо в день перед моим отъездом. Я должна была на следующий день уезжать. Я ехала на машине в Ереван и улетала. Вот накануне мне стало нехорошо вечером. Очень слабое состояние, я не могла встать с кровати. Мне было очень тяжело что-либо вообще делать. У меня были темно-бордового цвета руки, и их сводило. Не сводило, а они немели. То же самое было с стопами. Мне было больно на них наступать. У меня очень болела голова. У меня болел верх живота. У меня был вкус металла во рту. И какой-то туман в голове. Я не очень... не могла сфокусироваться ни на чем. Я подумала, что я, может быть, что-то съела не то. Или, может, у меня аллергия на что-то началась. Я заказала таблетки себе против аллергии. Выпила их. Мне ничего не помогло в ближайшие несколько часов. Села в машину. Это было уже ближе к вечеру. Меня водитель должен был отвезти в Ереван. Я лежала все 4 там, часа, или сколько мы ехали, на заднем сиденье. Мне казалось, что у меня очень высокая температура. Заселилась в отель. Я не могла уснуть. У меня была страшная тревожность. У меня по-прежнему были бордовые цвет руки. У меня болел живот, у меня болела голова. И вот в таком примерно состоянии я была где-то 2,5 дня. То есть 2 ночи они были без сна абсолютно, потому что я, при том, что я была страшно уставшей, я не могла уснуть, и у меня болели руки, горели очень сильно.
Но вы не обратились к токсикологу сразу же. Почему?
Да мне в голову не пришло, я вообще об этом даже не думала. Вообще об этом не думала. Я думала, что я либо съела что-то, либо у меня аллергия на что-то. Я вообще об этом не думала. Когда я начала делать всякие анализы, я делала в первую очередь, я проверялась на аллергены.
Угу.
Какие-то. Ну, потому что у меня там какое-то время ничего толком не было. У меня только на лице проходили долго достаточно очень пятна. Там я вся, у меня горящие такие пятна по всему телу появлялись. Потом я сдавала на всякие аллергены, на пищевые и так далее. Сама проводила над собой эксперименты, переставала есть там морепродукты, глютен и вот все это, что может вызвать аллергию. Но ничего не проходило. И потом в феврале мне уже дружественный доктор, которого мне посоветовала моя подруга, он мне сказал, что тебе нужно срочно сдать на токсины, на токсикологию. Вот, и потом уже началась эпопея с разного рода тестами, чтобы проверить на токсины, но это уже, это февраль. Первые я сдавала в марте, соответственно, это ноябрь, декабрь, январь, февраль, это прошло уже 4 месяца с того случая.
Да, я хотела спросить, когда пришла мысль, что это могло быть отравление? Когда и почему?
В феврале, вот мне сказал об этом врач, я отправила, вот которого мне посоветовали, и который занимается в этом расследовании как раз делами моих коллег. Я ему отправила свои фотографии, но я ему отправила уже фотографии того, что уже на тот момент было. То есть это уже, уже деформировалось. Ну, то есть это выглядело как большой ожог на руке, который появляется, потом пропадает. Ну, то есть во всю руку. Потом появляется на другой, потом появляется здесь, на спине, везде. Но это просто выглядит страшно, как будто бы из тебя кто-то вылезет сейчас. То есть это не вот такого еще маленького размера, там во всю руку. И я ему отправила, рассказала, что там со мной происходит на протяжении там каких-то месяцев. И вот он мне сказал, что нужно сдать на токсины. Потом моя знакомая здесь, уже в Берлине, она просто взяла меня за руку и повела меня в emergency, в клинику. И там врач, когда я рассказала, что, она мне сказала, что это похоже на отравление чем-то, вот, но как бы непонятно чем. И потом началось опять невролог, дерматолог, токсиколог, и, в общем, все это по кругу, и ничего пока не нашли. Невролог сказал, что это не похоже ни на одну, все вместе, не похоже ни на одну известную ему болезнь, поэтому нужно по отдельности все это рассматривать. Но они должны были... Они должны были отмести, главное, должны были отмести, что это там стресс, нервы, это убрали. А потом должны были понять, что это не аутоиммунные заболевания, которые там бывают типа волчанки. Это тоже отмели. Вот. Должны были какие-то, ну, то есть они должны были исключить наркотики, они должны были исключить вот все, что первое приходит, такое вот все это исключили. А что? Непонятно.
Инсайдер пишет, что вот после переезда в Берлин вы сдали анализы именно вот токсикологию в Шарите, но по какой-то причине ваши анализы пропали.
Да.
Как вам сказали. Почему? Как такое могло случиться?
Я не знаю. Тут можно, смотрите, можно уйти в конспирологию, а можно попытаться представить, что это обычная расхлябанность. Но если мы уходим в конспирологию, то я сдала тесты важные. То есть я сдавала кучу разных тестов. И вот этот тест, он был самый важный, потому что там помимо... То есть это не просто тебе там общие какие-то результаты выдают и показатели, а это на определенные токсины, на которые врачи предложили мне сдать. Врачи со стороны, не внутри клиники. И вот эти вот тесты, они, значит, сначала мне сказали, что они их потеряли, а потом сказали, ой, мы сделали общий тест, а на это не сделали и уже все выкинули. Но это звучит странно, но можно представить, что это действительно случайности, они вот так вот. Но с ситуацией Лены Костюченко примерно такая же, поэтому это выглядит уже неподозрительно.
То, что вы не одна, и есть еще несколько журналистов, которые тоже могли быть предположительно отравлены, а есть ли что-то, помимо очевидного предположительного отравления, что связывает вас? Людей, которые оказались вот в такой ситуации.
Вы знаете, мы такие разные, честно говоря. Но мы с Леной журналистки. Наташа Арно, она занимается больше активизмом. Мы абсолютно разные. Ну, то есть глобально мы просто делаем свою работу честно, не умалчиваем о важных вещах, не врём и просто работаем. Чем-то конкретно мы не связаны точно, кроме того, что мы все... Вот.
Симптомы у вас схожие были?
Ну, у нас с Леной чем-то схожи. Mm-hmm. Вот про боль в животе, усталость, слабость, mm-hmm. которая до сих пор не восстановилась, слабость. Боль в голове, головная боль, покраснение рук, только у Лены они еще очень сильно отекли, насколько это можно было видеть на фотографии. У меня руки не отекали, ноги слегка отекали, руки нет. Вот, но какие-то вещи схожи, да, это правда. Это, знаете, это самая тупая ситуация на свете. То есть все вокруг говорят, что это похоже на отравление, это, скорее всего, отравление, а ты не хочешь этого признавать, Б, у тебя нет фактов, и когда тебя еще спрашивают, а как вы думаете, почему это с вами, а как вы думаете, кто это сделал, и ты вообще не знаешь, что отвечать. Вот я вообще не знаю, что отвечать на этот вопрос. Я просто журналистка, которая 17 лет работает в журналистике и делает свою работу. Все, я вот больше, я не знаю, что еще вам сказать.
Да. Если предположить, что это все-таки было отравление, то почему и... Кто? Конечно, эти два вопроса сразу возникают.
Конечно, я не знаю, ну, можно, опять-таки, конспирологические версии какие-то выстраивать, но, понимаете, в моем случае довольно проблематично, потому что одно дело, если бы я написала какую-то резонансную статью, да, и вот было бы понятно, что вот статья вышла, да, и потом там какой-то затишье. Я веду эфир каждый день. У меня 3 часа прямого эфира каждый день. Да, осенью было не 3 часа прямого эфира каждый день, но они были еженедельные. Что там я сказала, когда я сказала, как я сказала. Это, знаете, просто можно с ума сойти, если об этом думать.
Анастасия Славинская беседовала с Ириной Баблоян. Комитет госбезопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия заявил, что им в 2023 году установлены личности 3 граждан, поддерживавших, как сказано, устойчивые контакты с представителями спецслужб враждебного иностранного государства, осуществляя сбор и передачу информации о социально-политической обстановке в Южной Осетии. В своем сообщении комитет указал, что действовали граждане по принуждению, поэтому отделались официальным предупреждением. О том, как читает между строк разоблачение КГБ в Южной Осетии, Мурат Гукимухов.
По информации информации КГБ представители иностранных спецслужб якобы шантажировали и запугивали жителей Южной Осетии, стремясь склонить их к сотрудничеству. Цитирую. «Комитетом госбезопасности в отношении данных лиц предприняты меры профилактического характера. Объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 «Государственная измена Уголовного кодекса России». Конец цитаты. В завершении бюллетеня комитет призвал население к бдительности и своевременному информированию о любых признаках подозрительной деятельности, что является необходимостью в условиях беспрецедентного давления на Российскую Федерацию и ее союзников, включая Южную Осетию. В этой публикации привлекает внимание два момента. Первый – это лайтовый характер сообщения. Объявлены официальные предостережения. Никого конкретно не обвинили, не клеймили как предателя. Просто предостерегли заблудших и тех, кто только собирается ступить на эту кривую тропу. Общественная реакция на сообщение была неожиданной. Оппозиционные ресурсы не преминули упрекнуть власти в неспособности принять вызовы времени. Цитирую. «Вы вдумайтесь, три гражданина РИО работают на спецслужбы Грузии и передают им информацию на протяжении долгого времени. И при этом получают лишь официальное предостережение. Получается, эта передача секретных сведений врагу по существу остается безнаказанной. Всего-то пожурили шпионов». Конец цитаты. У схинвальцев, судя по перепискам в социальных сетях, публикация вызвала чисто обывательский интерес. Кто такие эти полупредатели? Почему не назвали фамилий? Чего такого натворили? А ленингорцы приняли этот намек на свой счет. Не является ли это заявление предвестником неких оргвыводов в районе? Каких-то новых ограничений? Отсутствие подробностей и комментариев на эту тему со стороны спецслужб и госорганов лишь усилили их подозрения. По словам ленингорских собеседников, это сообщение можно было бы списать на некое плановое мероприятие, если бы по времени оно не совпало с двумя другими. Во-первых, примерно месяц назад по инициативе комитета в Ленингорском районе приостановили выдачу пропусков на пересечение Раздахана. А во-вторых, несколько дней назад КГБ вдруг запросил в администрации района списки госслужащих, обладающих пропусками. По закону госслужащим районных исполнительных структур от ведущего специалиста и выше запрещается выезд в Грузию, так как они являются носителями государственных тайн. Запрет распространяется даже на бухгалтеров и кассиров. Почему бухгалтерам нельзя ездить в Грузию? По мнению жителей района, ограничения, скорее всего, вызваны соображениями репутационного характера. Они слишком много знают о том, как транжирят федеральные средства, выделяемые Южной Осетией. Тайну берегут и от местных, патриотически настроенных жителей. От них в первую очередь. Правда, на практике запрет действует избирательно. Все зависит от умения дружить, поддерживать родственные отношения и тому подобное. Одних выпускают, другим выезд запрещен. На протяжении нескольких лет пропуска в Грузию добивалась главная медсестра Центральной районной больницы. Ленингорцы говорят по той же причине. Она знает об обороте лекарственных препаратов такое, о чем лучше никому не знать. Время от времени запреты снимаются или сменяются. Также без каких-либо явных мотивов, попытками наведения порядка. Составляются списки, проводятся служебные мероприятия, но при этом все это ничем не заканчивается. Все остается как было, и всякий ленингорец, перепуганный беседой с югоостинским ГБшником, непременно расскажет о ней его грузинскому коллеге. С единственной целью, чтобы выяснить, не грозит ли ему какая неприятность. И наоборот. Все это издержки жизни на фронтире, но если соблюдать определенные правила, то можно неплохо устроиться. Два паспорта, грузинский и югоостинский, две пенсии, даже две зарплаты. Одну получаешь в Ленингорском районе, а другую в Ахалгорском. Сведения о совмещении должностей такого рода в актах проверки федерального казначейства вы не найдете. В Ленингоре премия за доблестный труд, в Ахалгоре пособие для беженца из оккупированной России территории. Ленингорцы научились извлекать пользу из своего двойственного положения. Представьте, вы снимаете копию с накладной, по которой ленингорская больница получила, например, партию медикаментов или новый рентген-аппарат. И отчитываетесь по ней перед грузинским начальством за лари, потраченные на закупку лекарств и оборудования для ахалгорской больницы. Эти истории ни для кого не секрет. Местные жители рассказывают их в лицах. Про врачей, учителей, районных чиновников. И уж тем более это не секрет для тех, кто донимает их своими расспросами по долгу службы. В этой жизни на фронтире одним из главных факторов, определяющих самочувствие местных жителей, является возможность переходить через границу к своим семьям, к магазинам, грузинским врачам и социальным службам. Два года назад закрытие границы президентом Бибиловым привело к массовому оттоку населения в Грузию. Ушла и не вернулась почти половина населения Ахалгории Ленингора. Поэтому-то жители Ленингорского района и озадачены очередной приостановкой выдачи пропусков. В каждом звуке, исходящем от властей, они пытаются разглядеть перспективы. перспективы для себя. Президент Гагулаев после победы на выборах границу открыл, но с выдачей новых пропусков почему-то тянет. Чтобы избежать проявления массового недовольства, президент Гагулаев во время встречи с ленингорцами 18 июля пообещал им ускорить процедуру выдачи документов. Тогда он сказал, что идет навстречу местным жителям, чтобы дети смогли приехать к старикам и помочь им с уборкой урожая, чтобы родственники по обе стороны границы могли полноценно общаться и навещать друг друга, чтобы студенты на каникулах имели возможность приехать в родительский дом. Но сезон сельхозработ, как и каникулы в вузах, подходят к концу, а пропусков пока так никто и не получил. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей. Президент России Владимир Путин побывал в штабе группировки войск в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили Минобороны, Кремль и российские государственные информагентства. На видео РИА Новости Путин встречает начальника генштаба Валерий Герасимов, выдачи которого во время мятежа требовал создатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Последний раз Путин проводил подобные совещания в Ростове-на-Дону в марте. Тогда же президент посетил захваченный российскими войсками Мариуполь. Российские войска нанесли удар по центру Чернигова. Об этом в телеграм-канале написал глава областной администрации Вячеслав Чаус. По последним данным, погибли 7 человек, 117 человек получили ранения. По городу, по всей вероятности, выпустили баллистическую ракету. Видео последствий атаки опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что удар пришелся на район политехнического университета и театра. В здании драмтеатра проходила выставка производителей беспилотников. Директор Украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлин пишет, что место проведения выставки дронов было сообщено ее зарегистрировавшимся участникам за несколько часов до начала. Ранее в Чернигове объявляли воздушную тревогу. Из-за близости к российской границе полетное время баллистических ракет в Чернигове около 1 минуты. Кроме того, власти Киева сообщили о взрыве в городе. Тревогу там не объявляли. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, взрыв произошел в промзоне. Там случился пожар. Информация о пострадавших, о том, связано ли случившееся с российской атакой, Кличко не привел. Россия совместно с Турцией и Катаром готовит новое соглашение на смену зерновой сделки, действие которой закончилось месяц назад. Об этом пишет немецкое издание «Бильд». Журналисты изучили служебную переписку между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа. В сообщениях говорится, что Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки, поэтому Россия, Турция и Катар начали разрабатывать новое трехстороннее соглашение, которое заменит старое. Согласно новому предполагаемому документу, российское зерно планируется поставлять в бедные страны, в частности, в Африку. Турция будет выступать в этом как организатор, а Катар как спонсор поставок. Вместе с тем глава турецкого МИД Хакан Фидан, несмотря на вероятное соглашение, просит Москву вернуться к зерновой сделке, пишет Бильд. Глава службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что мост через Керченский пролив в октябре прошлого года взорвали с помощью 21 тонны гексогена. Рассказ Малюка публикует украинское издание «Нового время». По словам главы СБУ, сотрудники спецслужбы спрятали взрывчатку в пищевой пленке. Так ее получилось незаметно довести до цели. Малюк сообщил, что украинцам удалось обойти сканеры и глушители GPS на мосту, а утром 8 октября 2022 года устроить взрыв. «Разработка спецоперации занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников», — сказал глава СБУ, признав, что участники операции использовали россиян в темную. Бывший президент США Дональд Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон штата Джорджия в конце следующей недели, в четверг или в пятницу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах. Ранее Трампу и 18 его союзникам предъявили уголовное обвинение в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. По предписанию прокуратуры добровольно сдаться обвиняемым могут до 25 августа.
Эхо Кавказа. Новости.
Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья не подтверждал ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса EG5 в Грузии. Информация об этом распространяет Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. По их сообщению, лабораторный надзор за новыми вариантами вируса осуществляет только Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья. По информации Всемирной организации здравоохранения, штамм коронавируса EG5 не вызывает симптомов, отличных от распространенного в настоящее время штамма омикрон, либо развития тяжелого течения болезни. На 17-й день после схода оползня в Шове ареал работ по поиску погибших расширяется, заявил журналистам мэр Они Серго Хедешели. Поисковые работы, как известно, идут в активном режиме. Тяжелая техника перемещена в русло реки Чанчахи. Поиски ведутся и локально в зоне стихийного бедствия, цитирует Хедешели Сова. Фильм «Дрозд, дрозд и ежевика» режиссера Элени Навериани победил в номинации «Лучший полнометражный художественный фильм» на Международном кинофестивале в Сараево, пишет «Сова». Картина снята по роману грузинской писательницы Тамты Милашвили, опубликованного в 2021 году. В нем рассказывается история одинокой женщины средних лет, которая живет в маленьком городке и работает в собственном магазине. Ее однообразной мирной жизни, кажется, ничего не угрожает, но однажды происходит внезапное происшествие, ее размеренная жизнь переворачивается с ног на голову. Женщина, напуганная смертью, предпринимает шаг, на который в другое время не решилось бы, и пускается в неожиданное любовное приключение, гласит аннотация к роману. Всего за несколько дней жители Грузии собрали сумму, которая хватит на покупку небольшой квартиры в Тбилиси для дочери Софа Букурадзе, погибшей во время схода оползня в Шове, сообщает агентство новости Грузии. Софа было 23 года, она растила дочь одна, а в Шове летом подрабатывала уборщицей в коттеджах. У нее была мечта поступить в художественную академию.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. На этой неделе в Тбилиси и Сухуми отмечали 31-ю годовщину войны. Какие бы заявления ни делались по этому поводу, в них пусть и неявно обязательно присутствовал контекст украинской войны. О том, как она влияет на процесс урегулирования и как вообще взаимосвязаны восприятия одной войны в контексте другой и наоборот, говорим за некруглым столом с абхазским политологом Астамуром Таня и его тбилисским коллегой Паатой Закаришвили.
Некруглый стол.
Пата, очень много разговоров о связи и влиянии украинской войны на то, что происходит между Грузией и Абхазией. Вот сейчас, используя как повод дату 31-й годовщины начала грузино-абхазской войны, что бы вы могли сказать? Действительно это влияние так ощутимо? И если оно ощутимо, то в чем оно, по-вашему?
А, конечно, это влияние ощутимо однозначно, потому что то, что происходит в Украине, в Грузии, это именно оценивается как продолжение имперской войны, имперских амбиций России. Считаем, что и потом 2014 год, аннексия Крыма и сейчас война в Украине, это как раз продолжение той политики, которую Россия проводила по отношению к Грузии и по... в контексте Абхазии и Южной Осетии. И у нас мы считаем, что это, надеемся, что это последний эпизод разрушения Советского Союза, Советской империи. Этим, конечно, не решится. Может быть, даже какой-то обострится, какой-то в смысле грузино-абхазский контекст. Дай бог, я уверен, что это не будет, скажем так, вооруженным форматом. Но в любом случае, заново станет формат отношений с абхазской стороной в Грузии. В любом случае, мы надеемся, что недостижение России своих целей в Украине даст какие-то новые возможности мировому порядку в регионе и в контексте, конечно, нерешенных конфликтов как в Абхазии, так и в Южной Осетии.
Вот как влияет Украина на процесс урегулирования?
Я не считаю, что влияет как-то на процесс переговоров, но влияет на контекст. Я думаю, что мы в Грузии и, надеюсь, в Абхазии тоже, понимают, что после того, как завершится вооруженное столкновение в Украине, еще долго, несколько лет будет продолжаться противостояние в Украине, но не в вооруженном формате, надеюсь, и люди не будут гибнуть. В это время, скорее всего, возникнут новые возможности для переговорного процесса с абхазской стороной.
Астамур, по-вашему, как в Абхазии ощущается влияние украинской войны?
Если говорить о фактической ситуации, о видимой ситуации, то очень мало повлияло. Но я хотел бы отреагировать на то, что сказал Пата, потому что мы живем всегда в условиях каких-то пропагандистских дискурсов, которые постоянно меняются. Вот я помню, когда был конфликт между Сербией и Косово, грузинские власти сравнивали, что ситуация в Абхазии такая же, как в Косово, и конфликт должен решаться, как в Косово. И все время вот пытаются нас с чем-то сравнивать. Тем самым, уходя, во-первых, от оценки своей роли в начале грузино-абхазского конфликта, потому что грузинские войска вступили на территорию Абхазии. Это послужило точкой отсчета того, что мы имеем сегодня. И всегда идут поиски поддержки вовне, то в Москве, то на Западе, в урегулировании отношений с Абхазией. На самом деле нужно исходить из того, что Абхазия имеет свои интересы, является самостоятельным субъектом. И с ней нужно вести прежде всего диалог, не перекладывая ответственность и не ожидая, что какие-то внешние контексты повлияют тем или иным образом на разрешение конфликта на условиях Тбилиси. Разрешение конфликта возможно с учетом компромисса, на который готовы пойти обе стороны. Естественно, украинский конфликт, он влияет и в перспективе, возможно, будет еще больше влиять, создавая для нас новые угрозы. Я полагаю, что сейчас нам нужно и грузинской, и абхазской стороне задуматься о собственной роли, о собственной ответственности для того, чтобы сделать вооруженный конфликт невозможным и приступить к конкретному обсуждению проблем, которые у нас существуют.
Пата, вот как раз я хотел затронуть эту тему, потому что ведь параллельно с украинской войной еще развивается рядом сюжет карабахский. А во многом он, мне кажется, тоже влияет на представление в Грузии, порождает некие новые искушения. И довольно часто приходится слышать, что вот сейчас Россия проиграет войну в Украине, она ослабнет, и тогда настанет час для решительных действий. И насколько такие соблазны в Грузии ощутимы?
Так они странно, в Грузии значительно больше обсуждается украинский кейс, чем карабахский. Почти не обсуждается, можно сказать. Очень редкие фигуры, в том числе я, которые на это обращаем внимание регулярно. Но, к сожалению, ни власти, ни общество, ни значительная часть экспертов на это не обращают внимания. Все время внимания на Украину. Поэтому я могу честно сказать, насколько я, хотя я довольно критичен как властями, как оппозиции тоже, что вооруженным путем решения абхазского вопроса не обсуждается. Вот. Конечно, есть какие-то, скажем так, маргинальные группы, даже не группы, а люди, которые прячутся за какими-то, ну, роботами и так далее, ботами, которые заявляют о войне, но это не институционализировано, никак не проявляется в политике. Это, скорее всего, какие-то провокаторы, оно не переходит потом в политику, политические партии. Единственная партия, которая имеет даже 2%, не имеет, это Европейская Грузия во главе с Гига Бокери, который не прячет свои, скажем так, вооруженный даже контекст. Он очень непопулярен, и его влияние в Грузии очень мало. В остальные, даже сами радикальные оппозиции по отношению к властям, они никогда не озвучивают вероятность военного решения вопроса в Абхазии. Так что мирный путь, это, по крайней мере, все договорились, что это единственный вариант. Азербайджанский вопрос почти в этом контексте не обсуждается, но обсуждается турецкий фактор. Так как Турция является членом НАТО, то больше использовать именно контекст НАТО и Брюсселя. Но в Грузии все-таки это тоже непопулярно. Единственная надежда на поражение России в Украине. Я никогда не
понял нашу страну. А вот как поражение России в Украине и в какого масштаба должно быть это поражение?
Да, это очень для важный того, вопрос, чтобы... центральный вопрос. Да,
для того, я чтобы никогда не произносил... повлияло на ситуацию.
Да. Я стараюсь никогда не произносить слово поражение, даже проигрыш России. Я все время употребляю словосочетание «недостижение цели России». Соответственно, зато мир узнал, что такое Россия. Все поняли, что с Россией уже соскаться и делать ритуальные танцы вокруг российских интересов, как было в 2008 году или 2014 году, это уже должно быть исключено. Я надеюсь, что даже после прекращения военных действий в Украине будет продолжена экономические санкции против России. И на этом фоне мне кажется, что России придется выполнять какие-то условия, как извне, так и изнутри. Наилучший вариант, если Путин уходит из власти, это не значит, что приходят демократы. Скорее всего, приходят другие империалисты, более либеральные, и, скорее всего, могут выполнить такие условия, как пришлось выполнить Горбачеву. Например, вывести войска из тех территорий, где российские войска находятся незаконно. И, соответственно, если придется Россию убирать войска из Молдовы, из Украины, из Грузии, тогда есть возможность начаться в новом контексте обсуждения с абхазской стороной. Я надеюсь, я все время это пропагандирую и говорю, что на территории Грузии уже находятся наблюдатели Европейского Союза. Они потратили бюрократию на это, они потратили деньги на это. Более того, вы упомянули уже карабахский контекст. В карабахском контексте, не прямо в смысле, но на границе Армении с Азербайджаном уже Европейский Союз послал туда своих наблюдателей. Соответственно, Европейский Союз заинтересован в своем присутствии на Южном Кавказе. Поэтому мы могли бы просить, чтобы у абхазов, я с этим не сложилось впечатление, что они остаются один на один с Грузией. Я тоже не хотел бы этого, хотя уверен, что войны не будет, но это не значит, что моя уверенность ничего не говорит. Поэтому было бы неплохо уже существующие наблюдатели превратиться в миротворческие силы Европейского Союза. И тогда я уверен, что я у абхазов, абхазской стороны создаться уверенность в том, что Европейский Союз будет не менее гарантировать их безопасность, чем российские власти, по их пониманию. Я уверен, что Россия никогда не гарантирует ничьей безопасности, кроме своих интересов. Но так как у осетины абхазов есть ощущение, что Россия гарантирует хоть что-то, вот Европейский Союз должен гарантировать в большей степени, более убедительно и более, скажем так, ощутимо.
Астамур, война в Украине действительно, по моим ощущениям, наполнила какой-то тревогой абхазское общество. Как в этом смысле в Абхазии относится к возможным перспективам исхода украинской войны?
Мы полагаем, что это довольно, скорее всего, затяжная история. Сам по себе этот отрезок времени, он содержит в себе различные опасности, в том числе и распаковки грузино-абхазского конфликта.
А каким образом возможна такая распаковка?
Вы сами упомянули Нагорный Карабах. Это показывает нам, что неурегулированные конфликты в удобный момент могут быть распакованы. То есть, когда и одна из сторон сочтет, что она может силовым путем решить эту проблему. Абхазская сторона, естественно, не наделена такими возможностями, поэтому, прежде всего, угроза, она проистекает из Грузии. Мы воспринимаем, что эта угроза существует. Поэтому мне кажется, что и грузинская, и абхазская стороны, они должны использовать не без оглядки на процессы, которые происходят в Украине, а существующие возможности для деэскалации конфликта и снятия вот этой потенциальной угрозы. Мне кажется, что вот сейчас существует площадка женевских дискуссий. К сожалению, она ограничена в своих возможностях, потому что она не является переговорной площадкой. Мне кажется, что стороны могли бы изучить возможность обсудить на этой площадке, как ее трансформировать из дискуссионной площадки в переговорную. Кстати, это, пожалуй, единственная площадка, где они в таком составе представлены.
Осталось задать два вопроса вот в связи с этим. Правильно я понимаю, что в Абхазии все-таки присутствуют такие тревоги, связанные с возможным ослаблением России после войны в Украине? И второй вопрос, если это так, действительно это может активизировать каким-то образом процесс регулирования в новом контексте, с новой точки, о которой говорил Паата?
Мне сам этот подход совершенно не близок, потому что я помню 90-е годы, такая же надежда грузинскими властями, грузинскими политиками возлагалась на поддержку со стороны тогдашнего руководства России, на СНГ, когда проводилась политика санкций и давления на нас. Мы знаем, что это ни к чему не привело, кроме того, что те процессы урегулирования, которые наметились в начале 90-х годов, они были просто купированы. Поэтому я бы не полагался на то, что произойдет такое резкое изменение контекста, что позволит осуществить реванш. Потому что в одну и ту же воду не войти. У абхазов другой родины нету, нам некуда уходить. Мы будем ее защищать. Впоследствии этого конфликта, они скажутся и не только на Абхазии, но и на Грузии тоже. Зачем себя втягивать еще раз в эту историю? Я полагаю, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы разрешить конфликт между народами, выстроить нормальные отношения. Мне трудно судить об отношении общества, но мы судим потому, что есть в информационном пространстве. Вот если судить состояние грузинского общества по грузинскому информационному пространству, мы видим, что вот эта мифология, которая привела к конфликту, такая псевдоисторическая мифология, пропаганда конца 80-х, начала 90-х годов, она достаточно жива и актуальна. И абхазское общество на это довольно чутко реагирует. То есть мы воспринимаем, что там не произошло трансформации отношения к Абхазии. Над этим как раз, я полагаю, интеллектуальная часть и абхазского общества, и грузинского общества могла бы поработать.
Ну, короче, сейчас мы Пату, как представитель этой части общества, спросим. В эти дни 30-летней годовщины очень много говорилось о том, что Абхазия оккупированная территория и так далее. А при этом, в общем, как бы Россия прямо не обсуждалась властью, по крайней мере. С другой стороны, в оппозиции все было зеркально наоборот. То есть власть говорила об оккупации как совершенно автоматически и обыденно. Да. Оппозиция со всей возможной страстью. А насколько это продуктивно с учетом того, что в этих разговорах как бы немножко как будто забывается сама субъектность самих абхазов. Такое ощущение, что вот сейчас Россия проиграет, уйдет, и Абхазия сама вывесит грузинский флаг, и все решится. Вот эти настроения как-то в эти дни годовщины, мне кажется, как-то усилились. Насколько это продуктивно и как это, насколько это опасно?
Это непродуктивно и это опасно очень, потому что явно грузинские власти в лице грузинской мечты стремятся победить на выборах через год. И они понимают, что кризис в Украине к тому времени еще будет обострен, и их роль будет, скажем, более или менее непонятной, поэтому вероятно, что они не получат те голоса, которые они насчитывают, довольно высоко. Хотя они победят, но насколько они эта победа будет, скажем так, убедительным, и они могут управлять страной этой победой. Просто 14 августа для нас уже почти то же самое, что 8 августа, хотя между ними огромная разница. Но так как в августе и очень близко друг к другу, вот эти, скажем так, вспоминание дат начинается с 8 августа и плавно переходит 14 августа. Насколько уже непонятно, о чем кто говорит, особенно власти и оппозиция. Оппозиция говорит одно, оккупация. Власти говорит, старается ничего не говорить, так говорит, что ничего не поймет. Так вот, у них главная задача следующая. Если национальное движение в свое время исключило из опции Абхазию, Южную Осетию и сказало, что Россия самый главный наш враг, то что сделала грузинская мечта? Она оставила выключенным опции Южная Осетия и Абхазия и выключила Россию тоже. И непонятно то, что сделал вообще. Непонятно, почему территория оккупирована, кем эта территория оккупирована. И они стараются эти слова не произносить. И в основном все валят на национальное движение. При национальном движении какие-то марсиане приехали и оккупировали грузинские территории. Вот такой общий контекст. И поэтому вся вина на национальное движение. И что будет в будущем? Это будет вина национального движения. Так что они допускают вероятность, любой вероятность допускают. Допускают, что после, скажем так, окончания боевых действий в Украине, Россия будет настолько обижена своим поражением, что захочет хотя бы не потерять Кавказ и, в первую очередь, Грузию, потому что с Абхазией и Южной Осетией. Мы видим, что даже Эрдоган недавно, где-то 2 недели тому назад, заявил, российские войска в Азербайджане не будут после 2025 года. Да, не Алиев заявил, это Эрдоган заявил. Потом мы видим, что Азербайджан всячески старается, чтобы к 2025 году, когда завершится этот 5-летний этап мирного договора между Арменией, Азербайджаном и Россией, чтобы российские войска были выведены. К тому времени Азербайджан хочет успеть какие-то вопросы решать на Горном Карабахе. То есть по целому движению Азербайджана видно, что они не хотят видеть Россию после 2025 года. А в Армении тоже есть антироссийские настроения. Они ожидали больше от России, если не по Карабаху, по крайней мере, по границе между Арменией Азербайджаном. То есть Россия во всех странах неприемлемые отношения. У России есть проблемы остаться на Кавказе. Соответственно, на этом фоне Россия захочет в контексте недостижения своих целей в Украине хотя бы оставить при себе Абхазию и Южную Осетию, чтобы этим привязать к себе и Грузию, и остальную часть Южного Кавказа. Поэтому все еще впереди, очень много зависит от политики грузинской мечты. А они все всячески стараются делать так, как будто Россия здесь ни при чем. С радостью, с охотой обливают грязью Запад, Вашингтон и Брюссель, но ничего не говорят о Москве. Мы думаем, что они ждут, какую роль предоставят России, западные страны после Украины, и на этом фоне делать вид пересесть с одного стула на другой стул.
Астамур, как бы объективная ситуация, все эти тревоги, о которых мы говорили, автоматически, вроде бы, да, по логике, делает абхазское общество, ну, симпатизантом России в этой войне в украинской. Но насколько это однозначно, насколько так настроено общество?
Мне кажется, что вот в наших рассуждениях, то, что Пата говорил, слишком много геополитики. За этой сложной геополитикой, которая мало зависит и от абхазского, и от грузинского общества, мы теряем момент собственной ответственности. То есть мы, получается, отказываемся от собственной субъектности. Геополитика не раз менялась вокруг Абхазии за прошедшие 30 лет с начала вооруженного конфликта. Поэтому мы все-таки должны подумать о том, как вы в этом меняющемся мире, и как он поменяется, нам трудно сказать, как нам сосуществовать, строить добрые отношения между нашими народами. Вот мне кажется, мы прежде всего должны задуматься об этом, потому что препятствия, которые существуют в урегулировании наших отношений, они существуют прежде всего в наших головах и в той пропаганде, которой мы пичкаем свои общества. Еще раз повторяю, мифология, которая была порождена в конце 80-х годов, она по-прежнему актуальна в Грузии.
В
Абхазии, естественно, идет реакция, потому что все-таки мы, как меньшая сторона, мы все-таки больше рефлексируем на то, что происходит в Грузии. Но у нас складывается ощущение, что трансформация вот этих идей, и она не происходит. И, соответственно, мы ощущаем угрозу. Надо прежде всего думать о том, что мы могли бы сделать для того, чтобы предпринять самостоятельные шаги для разрешения существующих у нас проблем. Если мы этим будем заниматься, я уверен, что возможности для противодействия какому-то нашему диалогу, они будут существенно снижены. Тем более, даже если говорить о таком противостоянии России и Запада, то вот наша площадка Женевская, она единственная площадка, где эти акторы, они пока еще встречаются. Может быть, на периферии этих отношений можно будет нащупать какие-то точки деэскалации.
Гостями нашего некруглого стола были политологи Паата Закаришвили и Астамур Тани.
Читаем прессу.
Печать кризиса. Югостинская пресса на этой неделе писала о том, чего не хватает. Денег в бюджете, сигарет и, конечно же, старого моста. Газета почитала Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» пишет о масштабном сигаретном бизнесе в республике и пытается разобраться, кто стоит за потоком левых сигарет. Стоит отметить, что объемы безакцизного табака в разы превышают нормы потребностей населения республики Южная Осетия. При этом цены на ввозимые в РИО табачные изделия устанавливаются намного ниже, чем цены за аналогичную продукцию на территории России или Грузии. Попробуем разобраться, зачем в республике столько табака, кому это нужно и кто за этим стоит, пишет автор. В статье отмечают факты контрабанды сигарет из Южной Осетии как в Грузию, так и в Россию. Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что в настоящее время наблюдается увеличение фактов задержаний граждан Южной Осетии при попытках незаконного ввоза табачной продукции на территорию Российской Федерации в целях материального обогащения. Впрочем, об этом жителям Южной Осетии известно давно. Однако главный вопрос, как попадают сигареты на территорию Южной Осетии, так и остался открытым. В статье его даже сформулировали по-другому. Мы надеемся, что правоохранители смогут довести до руководства республики идею о необходимости дать зеленый свет активной борьбе с нелегальными сигаретами на всех фронтах и в первую очередь на южной границе Осетии. После чего мы наконец получим ответ на все наши вопросы и главный из них. Поступают ли таможенные и иные сборы в бюджет республики от ввоза на территорию Южной Осетии безакцизного табака и ее свободной торговли? Пишет газета. Телеграм-канал «Бонварон» размышляет на тему молчания СМИ о надвигающемся на Южной Осетию бюджетном кризисе. Ответ, по мнению автора, прост. В республике нет свободных СМИ, есть только государственные. Если посмотреть на проблему шире, то Южная Осетия – это республика бюджетников и госслужащих, поскольку экономики в республике нет, то есть республика зависимых людей. Кто-то боится за свое место, кто-то за места родственников, третий кому-то обязан своей работой. Терять ее никто не хочет, потому что при отсутствии экономики другую в Южной Осетию найти проблематично. Поэтому, как правило, все молчат, объясняет ситуацию автор. Он считает, что открыто обозначать свою позицию смеют лишь единицы, и поэтому важны и нужны реально независящие ни от кого площадки и платформы. Зависимая республика зависимых людей, держащихся за свои маленькие места, заключает автор блога. На этой неделе СМИ Южной Осетии написали о том, что президент Алан Гогоев раскритиковал темпы строительства старого моста в Цхинвале. Министр строительства Константин Елдзара во время заседания сообщил, что строительные работы на мосту идут с небольшим отставанием. В фейсбук-группе противников сноса старого моста эта новость вызвала бурные обсуждения. «Особенно весело это звучит, когда виновны перед тобой. Тем не менее, надо кого-то искать, и на этот случай даже члены инициативной группы сгодятся, чтобы на них свалить вину за несвоевременные темпы стройки. Да и вообще, сам факт сноса старого моста. Комментирует слова Алана Гаглоева, автор поста в Фейсбуке, Аделина Валиева. Кто еще верит в очередную сказку нашего Минстроя, что с доставкой необходимой техники работы по постройке нового моста возобновятся в должном темпе, чтобы уложиться в срок, который и так уже отодвинули еще на один год? Пользователь Неля Гогичева пишет: «Живу рядом и не вижу никакого отставания. Там вообще ничего не делается». Альбина Тутоева пишет: «Интересно, кто будет строить мост, таджики? У нас сроду не было мостостроителей. Главное, свои ли денежки, а там хоть трава не расти. Хоть бы признались в своей беспомощности и пригласили со стороны специалистов. А нет, сами хотят освоить выделенные деньги, никому не доверяют, самим не хватает», пишут пользователи социальных сетей. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.